Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофонов Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Сергий Поперечный, настоятель храма пророка Ильи в селе Барково. Это в Пушкинском районе Московской области. Отец Сергий — мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, победитель Кубка мира и двукратный чемпион России по греко-римской борьбе. И мы продолжаем наш разговор о пути отца Сергия к священству, пути в вере.
Отец Сергий, в первой части программы мы с вами говорили о вашем поворотном моменте в карьере, когда вы оставили спорт и, в общем-то, через какое-то количество лет стали священнослужителем, а также знаковые встречи со старцем Николаем Гурьяновым на острове Залит. И не просто так я спрашиваю вас про старцев. Я ни в коем случае не призываю людей сейчас бежать, срочно искать каких-то старцев, разных людей, которые им предскажут будущее. Ни в коем случае не призываю заниматься неким таким, да, каким-то обрядоверием, язычеством, поиском ответов на вопросы, да, какие обои мне купить,
да,
и куда дочку отдавать учиться. Это безусловно. Я немножко другое имела в виду. Понятно, что самое главное для христианина — это евхаристическая жизнь, это причастие, это молитва, это живое какое-то общение с Богом. Это самое основное. Через это Господь нам уже показывает, куда нам идти и как нам поступать. Но вы совершенно правильно заметили, что бывают ситуации, когда нужно действительно получить именно духовное утешение. Не заниматься гаданием, не заниматься любопытством, какими-то вопросами, которые и так Господь тебе даст на них ответ. Но действительно получить духовное утешение, встретиться с человеком, который на какой-то момент жизни тебя подхватит, и это изменит тебя на всю оставшуюся жизнь. Вот такие ситуации бывают. Они единичны, они не для каждого, но я уверена, что среди наших радиослушателей есть люди, которые задают этот вопрос. Не бегать по старцам, а действительно получить нужный совет в нужное время. И здесь возникает вопрос: как отличить истинную святость от уже старчества? Это ведь очень важно, потому что многие люди тоже могут прикрыться иконами, лампадами и говорить очень правильные вещи.
Да, на самом деле это очень непростой вопрос. И знаете, такого ответа вот сразу какого-то, прям вот поставить какие-то такие рамки, границы, вот, сказать, вот так вот ты определишь, наверное, очень сложно, потому что, понимаете, когда человек верующий, ему и свойственно тоже верить, и вот и верить, и доверять, вот, но сейчас время, в котором мы живем, на самом деле, оно очень, очень непростое, и всегда люди были в прелести. Всегда люди были в прелести. И Игнатий Брянчанинов так и говорил, что самая большая прелесть — это когда человек считает себя вне прелести. Вот, понимаете? А опознать, что человек имеет такую полноту смирения, вот, и что вот он истинен и правилен во всем, как, например, отец Николай там и... Ну, вы знаете, даже и от великих святых бывает сокрываются какие-то вещи. Вот просто Господь не открывает. А в то же время Он может и простому, скромному духовнику открыть какие-то вещи, которые касательно его духовных чад. Потому что так и советуется всегда, когда ты подходишь за советом к духовнику своему, там, к батюшке, да, которого ты уважаешь и которому доверяешь. Помолись, чтобы Господь через него открыл волю Божию, которая о тебе. Вот. Но какой совет здесь единственное можно дать? Это не торопиться. Потому что вот совет — это не значит, надо все бросить и тут же бежать, да. Потому что я был отца Кирилла Павлова как-то, да, и вот сподобился быть у него на исповеди. Конечно, это, ну, это что-то необъяснимое, когда просто вот он... У меня такое ощущение было, что он... Я ему смотрю в глаза, и он мне смотрит в глаза.
И вот, этого достаточно.
И я вижу, как он в глаза мои ныряет туда и в самую мою душу. Я рот просто открыл на самом деле. Я был тогда просто спортсменом. И для меня был вопрос, ну, уже когда заканчивать? Уже в 20 лет, на самом деле, у меня вопрос встал о том, что я, в принципе, хотел бы сменить сменить образ жизни окончательно. Это в 20 лет. И вот как раз попал на исповедь к нему. И вот как вот он нырнул ко мне в глаза, я такого больше никогда в жизни не ощущал. И я понял, что он нырнул туда, и он все там сейчас увидит. И настоящее, и прошедшее, и будущее. И потом, когда я его спросил, что мне делать, я тогда уже, ну, как сказать, может, тренером даже, может, не знаю. Хотя я поработал потом в итоге немножко тренером-то после спортивной карьеры, да. Вот, и он сказал: учи детей Евангелию. Вот скажите, вот учи детей Евангелию, вот это такой глубокий ответ, как ты его поймешь до конца, да? А я тогда, кстати, параллельно, когда спортом, я уже тогда и группу набрал, то есть я и спортсменом был, и потихонечку детей тренировал, и в храм они со мной ходили, ездили, вот, и вот он, я как бы ставлю вопрос о том, что надо сменить вообще, вот, полностью поменять, вот то, чем я занимаюсь, на духовные рельсы встать, если можно так сказать, уже окончательно. А он говорит: учи детей Евангелию. Вот как ты поймешь? Вот. Есть такие ответы, которые в процессе времени только до конца откроются.
Они этот открылся вопрос?
Ну да, это же дети, учи детей Евангелию, это, в принципе, и есть путь священства отчасти. Ну, самый прямой такой, да?
Да.
И поэтому... Поэтому, понимаете, иногда старец может так ответить, что, ну, нужно время. И даже если человек ошибается, духовный человек, потому что и такое тоже бывало на самом деле, что вот он может ошибиться, вот, а время уже покажет, время уже расставит. Поэтому я бы такой совет бы дал, самый простой. Даже если вы получили ответ какой-то, ну, надо, ну, наверное, какую-то паузу выждать. Потому что ведь... Когда ты кардинально что-то меняешь, надо это еще сделать правильно, своевременно. Наверное, так. Да, бывает, конечно, сразу и все окончательно. Вот. А иногда просто нужно, ну, правильно выйти из одного состояния, войти в другое состояние, да. И здесь как бы правильно закончить определенные дела свои, передать их, да, правильным образом. На это время тоже нужно. А заодно как раз-то в это время ты полностью осознаешь, переосмыслишь, то ли это, твое ли это. Ну, я бы дал, наверное, такой совет, потому что так трудно сказать конкретно, вот, общим ответом. Вот.
А занятия спортом профессиональные, ну или просто увлеченные занятия спортом, сопряжены с большими эмоциями разными. Есть, например, такой термин, как спортивная злость. Я слышал его от спортсменов профессиональных. Вы принимаете такое понятие, вообще такая форма отношения, допустим, к сопернику, спортивная злость? Вроде как это просто о соревновании, но в то же время злость. И, наверное, если это злость, то каким-то образом в душу и сердце она проникает. И тогда как это сочетается с, допустим, православным мировоззрением, если вы детей вот учите спорту, при этом учите относиться к жизни по-христиански? Как одно с другим может быть сочтено?
Ну, знаете, вот спортивная злость — это как бы такой, можно сказать, аллегорический, что ли, термин. Его нужно еще... Что ты сюда вкладываешь? Безусловно, не надо вкладывать ненависть к сопернику. То ли ты борьбой занимаешься, то ли единоборством, то ли... Потому что всякая ненависть, она же тебе и будет мешать. Это те эмоции, которые тебя могут ослеплять. Это те эмоции, которые как раз... тебя замыкают, и ты можешь правильное решение принять. Здесь, наоборот, нужно, ну, сказать, как бы такое трезвение ума, холодное. Ты должен видеть ситуацию, ты должен быть спокоен, ты должен быть в покое на самом деле. А спортивная злость, это тренера применяют, ну, по отношению к детям, в основном, когда те выходят, знаете, такие равнодушные, ни рыба, ни мясо называется. И злость — это не в плане разозлиться на соперника, а как бы на себя самого, что ли, как бы чтобы мобилизовать себя, потому что ты должен выйти, ты должен выложиться. А чтобы выложиться, ты должен всего себя вложить. И вот это, конечно, спортивная злость, это и есть. Вот выложить самого себя, всего себя вложить. А не так, как бы, знаешь, вышел и там, ну, выиграл, ну, проиграл, там, ну, вот, ну, не получилось. Вот это, конечно, в спорте неприемлемо. Тут нужна мобилизация, тут нужна максимальная концентрация. И вот, скорее всего, вот это подразумевается под спортивной злостью. Вот так вот, а не той злобой, которые вот у нас в христианстве мы именуем ненависть, злоба и агрессия и прочее, прочее, прочее. Поэтому нет, в спорте это наоборот, я считаю, что это будет мешать. На самого себя позлиться, как бы, что же я такой, как этот, надо же собраться за родину, за город свой, за тренера там. Вот это, наверное, полезно, я так думаю, уметь мобилизоваться, потому что в жизни это может пригодиться. И нужно это.
Говорят, что, опять-таки, спортсмены профессиональные, которые еще при этом верующие люди, признаются, что в духовном смысле для них иногда поражения оказываются важнее побед. Вот вы понимаете, о чем речь, да? Вот как вы это объясняете?
Безусловно, потому что ты растешь на поражениях иногда больше, чем на победах. Потому что поражения, если ты проиграл, они показывают твои слабые стороны, и ты начинаешь видеть то, над чем тебе надо работать. Потому что если ты выиграл, то ну, ты выиграл, все, победители не судят. И даже если что-то у тебя там прослаблено, ну, в принципе, ну ладно, ничего страшного, потому что я и так могу побеждать. Но когда ты попадаешь на человека, который тебе это не простит, твои слабости, который тебя просчитает, который тебя просканирует и правильно выстроит свою тактику, ну, поединка с тобой, если мы говорим по борьбе, ну, это можно говорить про любой вид спорта, правильно выстроенная тактика, которая учитывает слабые стороны тебя, да, и тогда ты понял, вот я, да, действительно, это очень важно, что у меня эти стороны слабые, надо над ними работать, надо подтягивать, надо дорабатывать, надо закрывать эти свои такие, можно сказать, плеши или пробоины, вот, усиливать их и так далее. Или уметь так их закрыть, чтобы соперник не мог на них сыграть.
Но вы говорите поэтому сейчас в этом именно, плане, да. Именно о спортивной такой технической стороне вопроса.
Да.
А ведь очень тяжело иногда смириться с поражением морально, ну, духовно в каком-то смысле. Это же какой удар по гордыне.
Вот понимаете, вот мы о чем мы говорим, что христианские ценности как раз они здесь настолько приходят на помощь, что мы даже не представляем. Это как раз вот, знаете, ребенку, который не христианской настроенности, и тренеру, педагогу не христианской, вы задали очень важный вопрос на самом деле. Вот, и педагогу, тренеру, педагогу не христианской настроенности очень тяжело будет сохранить психику ребенка, потому что я сам себя вначале помню спортивного пути, но слезы рекой текли, что там говорить, потому что было обидно, когда тебя бросают, когда тебя там, вот, ну, особенно, когда тебя поставит кто-то еще, там, еще на три головы сильнее тебя, да, вначале только пришел, и обидно, просто слов нет обидно. Поэтому если в ребенка вкладывать, что ты через это растешь, что ты, наоборот, это, как бы сказать, ты за год три года пройдешь, что эти поражения не надо воспринимать как оскорбление и унижение, но наоборот, ты воспринимай это как моменты, через которых ты будешь расти. Вот если правильно корректировать ребенка, где вот эта шкала ценностей на самом деле будет присутствовать, и полезно, очень полезно смирять свою гордыньку, честно говоря, через поражение там, да, но просто важно правильно это осмыслить. Если этого осмысления нету, а просто ты себя чувствуешь униженным, оскорбленным, обиженным, неудачником. Если ты чувствуешь себя, жизнь не пошла, все наперекосяк, у тебя ничего не идет, ну вот ты ныряешь вот в эту сторону, то тяжело от этого выбираться на самом деле. Могут сформироваться и такие такие наклонности нежелательные в душе, что ты будешь чувствовать себя неполноценным. Такое тоже может быть. Поэтому вот когда есть шкала христианских ценностей, да, вот, то это, я думаю, что поможет очень сильно и тренеру, и родителям, и самим детям, вот, не перерастраиваться от неудач и не слишком быть восторженным от побед.
Потому тоже что важно,
это тоже очень важно, потому что очень много людей не добилось никакого результата, особенно дети, которые вот выигрывали в детском возрасте, раннем детском возрасте, все выигрывали, а потом вдруг начали проигрывать, ну, какая-то смена, переходный возраст, там какие-то там вот еще моменты. И дети бух, и руки опускаются. Как же так? Я все время выигрываю. Я такой, вот я такой самый лучший, а тут вдруг как это... Нет, я это пережить не могу, и уходит. И такое тоже было. То есть он не просто ушел, он немножко сломался. Он немножко сломался.
Меня в этом смысле всегда поражало, как в молитве оптинских старцев есть слова: «Дай мне встретить с душевным спокойствием все, что принесет мне
спокойствие».
То есть и хорошее, не надо слишком огорчаться, вернее, и плохое не надо огорчаться, и хорошее слишком радоваться, вот так вот, экзальтированно тоже не полезно.
Вот есть на самом деле такой интересный случай житий святых, который потрясающий на самом деле. Был такой монах в одном монастыре, а когда люди приходили к нему, просто прикасались, то они исцелялись от любой болезни. И настоятель монастыря подзывает его к себе и говорит: я никак не могу понять, что такое. Как это так может быть? Он говорит: а что? Ну как так люди прикасаются к твоей одежде и исцеляются от болезней? Вот я смотрю на тебя, ты особо не молитвенник. То есть в храме ты там не первый и уходишь не последний. На трапезе я бы сказал, что ты не особый постник там, как бы сказать, такой вот такой, да, подвижник, что ты прям... Откуда это у тебя вообще? Вот это такая сила, которая в тебе, вот сила Божья так через тебя действует. Почему? Ты как бы нигде не замечен каким-то особым подвижником, ни в каких областях добродетели ты... Ну, он так, он был и смиренный, он сказал: я ничего за собой не знаю, я ничего, вот, тот его допытался: что ты делаешь, расскажи про тайные подвиги твои, которых я не знаю, открой мне их, это на пользу братьев послужит. Говорит: я правда ничего не делаю, вот, честно, я... не может быть, ну, давай рассказывай. Тот рассказал. А в чем тогда это может быть такой секрет, что так действует благодать Божия в тебя? Он говорит: на самом деле я все принимаю равно одинаково, как и то, что меня огорчает. Я не огорчаюсь, а как бы на всю волю Божию. Если Богу угодно так, что со мной произошло, значит, будет воля святая, будет Бог благословен. Как многострадальный Иов говорил, да, если я от Бога принимал благое, я что же не могу принять и скорбное? И в то же время, когда что-то случалось радостное и приятное, он тоже не, восторженным не был, а равно точно: слава тебе, Господи, за все. И вот в таком устроении духовном он находился, и вот такие чудеса с ним происходили. Поэтому то, о чем вы сказали, это на самом деле очень важно. Не расстраиваться и не слишком ни в одну сторону не расстраиваться, не восторженно в другую сторону. Потому что за восторгом потом бывает, как мы знаем, падение.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На Светом радио, уважаемые радиослушатели, в этом часе с нами протоиерей Сергий Поперечный, настоятель храма села Барково Пушкинского района Московской области, мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, победитель Кубка мира и двукратный чемпион России. Каждый раз перечисляю, думаю: Господи, не перепутать бы что. Путь к священству сегодня наша тема. Отец Сергий, и мне очень хочется рискнуть попросить себе пространство для маневра, чтобы задать такой незамысловатый женский вопрос, с одной стороны, и очень важный для меня, как для матери, с другой стороны. Вы уже много лет священник, но, тем не менее, прошлых заслуг никуда не спрячешь, и у вас однозначно есть весомое конкурентное преимущество по сравнению с остальной мужской, с большинством мужчин в нашей стране и вообще в мире, потому что, ну, столько наград имеют, наверное, единицы. Наверняка у вас в жизни были ситуации, когда, ну, просто необходимо в вашей священнической жизни были ситуации, когда просто необходимо остановить человека физически, если так выражаясь интеллигентным языком, а выражаясь жаргоном, дать бубен. И отец Сергий, во-первых, я как понимаю, священнику как бы физическую силу принимать, ну, применять нельзя. Но были ли у вас случаи, когда, ну, реально... Реально надо человека останавливать. Почему я это спрашиваю? Потому что у меня 3 сына. Старший из них как раз в том возрасте, когда он начинает активно выстраивать отношения со своими сверстниками. И каждый раз он спрашивает: мама, ну вот когда нужно щеку подставить, а когда нужно как бы толкнуть человека или там ему по башке дать, если он реально берега теряет. И я каждый раз теряюсь, и папа тоже теряется, потому что мы же христиане, мы же не должны ему давать, учить его давать сдачи. А с другой стороны, мне кажется, что мальчик должен это уметь. И знание того, что он это умеет, уже будет важным для него. Или я ошибаюсь, отец Сергей? Вот два вопроса в одном. Не очень грамотно, но времени остается мало, спросить хочется.
Вы знаете, что... Ну вот, слава богу, за спортивную, за священническую деятельность, ну, не возникало таких случаев у меня. Я не знаю, вот как, почему, но правда, нигде, где я шел, где я был. То она, может быть, на грани что-то было где-то, но все решалось достаточно спокойно, мирно и беспроблемно.
Может, потому что все знали,
да
кто?
Да нет, ну, нет, ну я же на лбу
поэтому
не пишу.
Поэтому все мирно и решалось.
Да нет, на лбу же не написано на мне вот это. Вот, просто обычный человек, простой, вот это самое. Но, ну, слава богу, не было. А по поводу вашего сына, ну, тут, конечно, тут... точно то, что вы прозвучал и ответ в вашем вопросе, то, что ребенок должен знать, что он может за себя постоять и может за других постоять. И когда надо однозначно защитить кого-то, вот тогда он может постоять за других и применить физическую силу, это правда. Вот когда нужно за других защитить и постоять, то вот он может смело не стоять в стороне, вот, а просто подойти и помочь. Сначала словом, но потом, может быть, и делом, потому что, ну, требует эта ситуация, потому что кого-то унижают, кого-то оскорбляют, и прийти заступить за другого, ну, это никак не будет грехом. Другое дело, что нужно применить такие разумные рамки, чтобы тоже не покалечить, не потравмировать, не нанести ущерба здоровью. Об этом тоже надо думать, потому что неаккуратные действия какие-то это потом, ну, повлекут за собой определенные скорби. Вот. Но касательно себя, ну, надо смотреть, наверное, по ситуации. Есть сила мужества стерпеть что-то? Ну, стерпеть до какого-то... У каждого свои пределы, понимаете, здесь нет окончательных... Так, у каждого своя инструкции. Иногда и помогает то, что грамотно остановить человека, это его тоже поставит на место и поможет ему, ну, как бы дальше не вести себя так неадекватно, вот, так сказать. Поэтому, тут, знаете, каждый конкретный случай — это особое.
Вы сегодня много говорили о шкале ценностей, христианских ценностей, которые должны помогать в жизни вообще и в спорте в частности. А вот что это за шкала и какая, скажем так, ценность там самая важная? Вот человек, который приходит заниматься спортом, ребенок, например, что родителю, скажем так, ребенку доносить, вот ради чего это? Ради самовоспитания, ради того, чтобы научиться, допустим, самодисциплине, ради того, чтобы ты сегодня был лучше, чем ты вчера, и ты таким образом приучаешь себя расти над собой, и это полезно будет в спорте, в учебе, в жизни, во всем. Или цель все-таки такая достаточно понятная, не посрамить там своего города, своего клуба, своей страны. Вот какова здесь эта шкала, что на ней на первом месте?
Ну, тут, да, такой широкий вопрос. Вот если вы задали, если для родителей, то научиться ребенку трудиться, первое. Вот сейчас мы живем в то время, когда, к сожалению, вот это вот, ну, просто беда. Дети не хотят трудиться, они уже хотят развлекаться, они хотят отдыхать уже, не потрудившись, отдыхать, просто
причем,
отдыхать.
Причем, чтобы их развлекали.
Да.
Чтобы им как бы обеспечивали.
Да, чтобы это гаджеты, это все компьютеры, да, это все, это легкие какие-то победы в виртуальном мире, когда на самом деле ты ничуть не становишься лучше, но растет гордыня через эти какие-то там победы или расстройство через какие-то мнимые эти поражения. Для родителей, я думаю, очень важно. Вот когда, знаете, я ушел со спорта, я прям думал, что... Ну, действительно, тяжелый путь у меня там был, личный мой такой тяжелый путь был, и думал, ну, нет, наверное, спорт не полезный. А потом я стал приходить к такому мнению, что, понимаете, вот оружие, им надо просто уметь пользоваться. Ножом надо, ну, можно отрезать хлеб, да, можно ножом, ну, я не знаю, много чего хорошего, полезного сделать, а можно нанести беды страшной. Просто страшно беды нанести, поувечить себя и других. Также и здесь спорт — это некий инструмент, которым надо умело пользоваться. И вот, наверное, это должна быть отдельная тема, отдельная передача, наверное, может быть, потому что есть подводные камни, есть айсберги, есть своя беда в спорте. Вот. А есть и свои огромные плюсы. Один из плюсов – это то, что ребенок учится трудиться, раз, и то, над собой трудиться. И два – то, что он трудится в послушании тренеру. Он преодолевает свой какой-то эгоизм, свои желания. Тренер говорит, что так надо. И он его слушается и выполняет. Эта добродетель, она очень важна. Добродетель послушания, она вообще должна очень важна в жизни. И, потому что где бы ты ни был, ты должен где-то кого-то всегда слушаться. Да? Я думаю, даже патриарх – это его послушание. Даже президент страны – это его послушание. Он служит народу. Он должен так себя ощущать, так о себе мыслить. Да? То есть куда ни глянь на самом деле, мы все...
Вести служение.
Да, мы все несем свое служение и послушание. И когда ты так подходишь к этому вопросу, ну, это совсем по-другому тогда, да, тогда совсем по-другому. Поэтому родители должны, да, трудиться над собой, быть лучше в смысле через послушание, через труд ты будешь расти. Вот, и это действительно так и происходит. Вот. Ну, а подводные камни — это отдельная тема, наверное.
Вот в тот момент, когда вы... Я просто хочу вернуться к лейтмотиву нашего разговора сегодняшнего. В тот момент, когда вы поняли, что вам нужно стать пастырем, да, когда вас благословили на пастырское служение, вы спокойно восприняли эту новость? Мирно? Просто пошли спокойно, начали там пономарить где-то, потом диаконствовать, а потом вас рукоположили? Или это все-таки был путь такой тернистый?
Я когда пришел спрашивать отца Николая, я и тогда и хотел быть либо священником, либо монахом. Я так вопросы задавал, то есть это было мое желание. Но я не знал ответ, угодно ли Богу это, чтобы я был либо тем, либо другим. Потому что, знаете, в итоге, когда это не угодно Богу, а ты это делаешь, то в любом случае это как какой-то катастрофа это обернется, потому что ты идешь не по тому пути, который для тебя на самом деле. Поэтому я одно дело хотел, желал, другое дело не знал я, хочет ли этого Господь. Вот это для меня самый был главный вопрос. А как уже это пошло? Ну, все сложилось по воле Божией, когда нужно было это все сложилось и срослось. Если есть на то воля Божия, то оно все срастется, правда ведь?
Ну вот лучших слов для завершения нашего разговора не найти, чем слова о том, что если есть воля Божья, то все срастется. Я очень благодарен вам за нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо огромное.
Спасибо, Господи, благодарю вас.
Напомню, сегодня в студии Светлого Радио с вами был протоиерей Сергий Поперечный, настоятель храма пророка Ильи в селе Барково, Пушкинский район Московской области. Отец Сергий – мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, победитель Кубка мира и двукратный чемпион России по греко-римской борьбе. У микрофонов были также моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания.
Спасибо, до свидания. Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».